Я люблю читать книжки по научной фантастике. Вообще, многие любят. Мой папа, например, тоже любит, хотя он и взрослый. Я знаю, нам говорила пионервожатая Валя, что фантастика будет научно-техническую мысль и учит мечтать. Не спорю, может, это и так. Может быть, она и будет, и учит. За это, наверное, ее взрослые и любят. А я люблю ее совсем не за это. Просто ее читать очень интересно. И вот нисколечко не скучно, а наоборот. Но я люблю читать не всякую научную фантастику. В большинстве книг происходят такие вещи, которые могут сделать только взрослые. Вот, например, попробуй построй космический корабль, если даже ты отличник, переотличник, и даже звеньевой, и даже, например, победил на школьной олимпиаде. Все равно не построишь. И космонавтом тебя ни за что не сделают, пока ты не взрослый. И не то, что космонавтом, а даже каким-нибудь там ерундовским биологом не выберут. В общем, выходит, все на свете надо ждать и ждать. А это я как раз терпеть не могу. Пока будешь ждать, уже расхочется. Поэтому я люблю книжки, в которых всякие чудесные приключения происходят с ребятами, а не со взрослыми. И вообще, я бы очень хотел, чтобы что-нибудь такое необыкновенное и со мной случилось. Например, чтобы мой велосипед мог летать, как вертолет. Или чтобы я мог выучить язык зверей и разговаривать со своим пиратом и со своим ежом Васькой. А почему этого не может быть? Вот мой папа взрослый и даже инженер, а он говорит, что ничего невозможного нет. И то, что он, например, сочинял Жюль Верн, сейчас все осуществилось, и даже еще кое-чего, о чем Жюль Верн не догадывался. Вот поэтому я люблю научную фантастику и очень хочу, чтобы со мной тоже случилось что-нибудь фантастическое. Все. За это сочинение ученика 6 класса Б. Вовикова Егора учительница затруднилась выставить оценку. С одной стороны, она отметила самостоятельность мышления и стремление к научной мечте, а с другой стороны, ученик употребляет недопустимые выражения, вроде «ерундовски». И потом, Вовиков, разве ты не знаешь, что биологов не выбирают? Чтобы стать биологом, надо учиться, кончить институт, а если ты будешь употреблять такие выражения, то ты в институт никогда не поступишь. Здравствуйте, все, кто слушает подкаст «Читаем и рассуждаем» на портале «Школа Москва». Приветствую вас и приветствую нашу сегодняшнюю гостью в студии Элину Стрейкмана, педагога русского языка и литературы Московской цифровой школы. Начал я сегодняшний подкаст с отрывка с самого начала книги «На планете исполнившихся желаний» такого автора Нинель Максименко. Здравствуйте, Элина.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем говорить об осмысленном чтении. Собственно, наш подкаст посвящен этой теме. Он как бы ее с разных сторон освещает, но мы никогда не говорили об осмысленном чтении как о проекте московского образования. Вот сегодня как раз хотелось бы об этом именно поговорить, потому что там много особенностей, много дополнительных факторов, много дополнительных таких течений, направлений, ответвлений. Понятно, что осмысленное чтение — это процесс, когда ты не просто читаешь, поглощаешь информацию или там стремишься узнать, что произошло в конце концов с героями, чем закончилась книга. Это интересно, это захватывающе. Но ты время от времени ловишь себя на мысли, что хотелось бы остановиться и подумать, может быть, перечитать какой-то эпизод. Со временем я так стал читать еще вот в юные годы. И откладывал книгу, как-то что-то вот размышлял, открывал, еще раз перечитывал, смотрел, как писатель вообще расставляет слова в предложении. Это тоже очень интересно, особенно у Набокова. Это прямо потрясающе. Вот. И, собственно, поэтому Элина появилась у нас в студии, потому что она мало того, что учитель русского языка и литературы, но и вот пропагандирует осмысленное чтение и занимается всесторонним исследованием этого процесса. Как же читать, чтобы лучше осмыслить прочитанное?
Конечно, многие противники проекта задают провокационный вопрос. А бывает ли чтение бессмысленным? И вопрос, конечно, спорный, интересный, но если мы говорим именно о проекте и о его названии «Осмысленное чтение», конечно, во многом специфика связана с тем, какое содержание модулей вкладывается в данный проект. Если мы посмотрим на его структуру, да, здесь речь идет не просто про чтение текстов там, в определенном темпе или же с определенной целью. Это определенные приемы работы, которые помогают нам текст понять лучше. И если мы попробуем рассмотреть проект более детально, то увидим, что его особенность, его фишка состоит в том, что он включает в себя несколько отдельных модулей, которые помогают детям абсолютно разных возрастов и ученикам начальной школы, и более старшим ребятам научиться читать в различных обстоятельствах и очень-очень разные тексты. Давайте поговорим, наверное, про модули, чтобы стало понятно, собственно, какое содержание вкладывается в этот проект, процесс.
Отличный термин модуль. Да. Я вот сказал модули. Направление, там что еще, какой я еще употребил термин, значит. А все просто, это очень современный и емкий и правильный термин, на мой взгляд, модуль. Да, это вот к проекту он подходит, он ко многим вообще вещам подходит. Хорошо, что вы про него напомнили, и я теперь буду стараться его использовать. Ну вот, смотрите, вот эта книга. Она, собственно, на планете исполнившихся желаний, она представляет собой сборник рассказов про вот этого героя, Гошу, который Егор Вовиков. Единственное, я не люблю вот такие придуманные фамилии Вовиков. Ну, я не сталкивался с подобным. Ну, бывают смешные фамилии, но вот очень часто писатели используют... Понятно, когда... автор берет какую-то фамилию, которая говорящая, да, и прислоняет ее там Молчалин, да, или там еще. А вот Вовиков, ну, такая какая-то типа детская фамилия. Ну, как-то она неестественная немножко. Вот это единственное у меня претензия к Ниналь Максименко. Но интересно, что она начинает вот этот сборник рассказов с сочинения как бы героя. И вот сейчас... Мы как раз говорили на предыдущем подкасте с Марией Баркар о том, что стенгазеты полезно выпускать детям, потому что они там могут изложить какие-то мысли на какие-то темы своим языком, и что, оказывается, 100 лет назад уже многие педагоги ратовали за это. То есть не писать каким-то суперлитературным языком, а сейчас очень как бы к исходным таким возвращаемся историям, когда человек может просто своими мыслями, даже с какими-то, может быть, ну, не словами-паразитами, но с какими-то такими оборотами, которые ему только свойственны. Может быть, детские какие-то обороты в речь. И вот этот Вовиков, он пишет как раз прямо очень искренне, очень искренне. А учительница такая, наверное, старой закалки, она прямо так его тут, значит, ругает за это. Хотя, конечно, к его сочинению можно подойти с точки зрения... литературы, с точки зрения русского языка, и с точки зрения осмысленного чтения.
Да, безусловно. Ну, конечно, здесь мы уже затрагиваем другой такой серьезный аспект лингвистический, говорим про языковую личность. Языковая личность — это, собственно, то, что представляет собой человек в совокупности с его различными привычками, какими-то словечками, которые он любит употреблять. И действительно, каждый из нас — языковая личность со своими особенностями, в том числе произносительными, или какими-то предпочтениями в письменной речи, когда мы используем определенные конструкции. Вот я люблю, например, сложно подчиненные предложения, а кто-то любит бессоюзные. Поэтому действительно интересно наблюдать за процессом создания собственных текстов и взрослых людей, и детей, потому что таким образом... Вот почему у нас возникает стиль авторский, да? Почему мы можем прочитать какой-то отрывок и понять? Это точно Тургенев. Потому что у каждого есть свои языковые особенности. Я думаю, когда ребята создают собственные тексты, в том числе в процессе написания текстов для стен газет, они могут проявить себя как отдельные самостоятельные языковые личности.
Ну, а если вот взять, как вот подойти к этому сочинению с позиции осмысленного чтения, вот, ну, что, вот я как не специалист вот именно глубоко в этой теме, да, то есть мы можем что-то сказать, сделать какие-то выводы о герое, да, который пишет, прочитав этот отрывок.
Проект «Осмысленное чтение» — это не совсем про литературоведческий анализ, не про лингвистический анализ. Это набор различных приемов и техник, которые помогают нам знакомиться с очень разными текстами. В рамках проекта мы не говорим только про художественную литературу. Ребята с художественной литературой знакомятся на уроках литературы. Это естественно. А в рамках проекта мы стараемся включать различные тексты, очень в малой степени адаптированные, с которыми дети могут столкнуться в реальной жизни. Это какие-то новостные заметки, научно-популярные тексты. И главная, наверное, особенность этого проекта в том, что он содержит ряд определенных приемов, которые ребятам помогают научиться читать более вдумчиво. Ну вот, например, возвращаясь к этим же модулям, один из них называется «Читаем в любой обстановке». И в чем заключается его особенность? Ребятам предлагают читать текст вначале про себя, потом громким шепотом, усиливать громкость. Мы понимаем, что если это происходит в рамках какого-то стандартного класса, и 25 человек читают вслух, естественно, сконцентрироваться, сосредоточиться будет очень-очень сложно. Но зачем это нужно? Если мы вспомним себя и вспомним обстоятельства, в которых мы читаем, как правило, это очень обстановка неспокойная. Редко нам удается действительно взять книгу в руки и после рабочего дня сесть в кресло, удобно устроившись, погрузиться в чтение. Очень часто мы читаем в метро, в автобусе, где-то по пути на работу, и вокруг нас происходит огромное количество событий, которые действительно могут быть отвлекающими. И различные потусторонние звуки, они тоже мешают сосредоточиться. И вот в данном случае модуль «Читаем в любой обстановке» помогает ребятам научиться концентрироваться на тексте, несмотря на различные отвлекающие факторы. И на самом деле не так важно, какой именно это текст, художественный или это текст публицистический. Важно уметь, несмотря на разные обстоятельства, которые могут мешать восприятию материала, сосредоточиться и увидеть, что скрывается за содержанием.
Ну, это один из аспектов, да, то есть вот умение читать в разных обстановках, да. В том числе, когда, ну, это для, вот, может быть, старшеклассников важно, или там уже для студентов, когда они в общежитии живут и учат, может быть, готовятся к экзаменам, а тут кто-то музыку включил, и его не заставишь ее выключить, да, то есть это тоже из этой серии вот.
Конечно, пример. Это именно набор разных приемов, которые позволяют сосредоточиться на тексте. Для того, чтобы лучше понимать текст, существует множество тоже разных технологий, которые помогают нам его препарировать. Вот то, о чем мы начали говорить, это больше похоже на лингвистический анализ. Конечно, мы можем идти этим путем или, например, больше погрузиться в литературоведение и уже рассматривать, какие лексические средства употребляет автор, какие здесь есть интересные синтаксические конструкции. Это один из вариантов. Но технологий может быть очень много. И, например, известный такой распространенный прием еще с советских времен — шесть шляп мышления, когда ребятам предлагают прочитать текст, и вот каждый отвечает за разбор текста с определенной стороны. Кто-то текст критикует, кто-то, наоборот, его хвалит, кто-то обращает внимание на эмоциональную составляющую, кто-то работает с фактами, представленными в тексте. Или же это различные приемы визуализации информации. Если мы обратим внимание, то большая часть различных объявлений сегодня — это именно визуал. И действительно, работе с такими материалами детей нужно учить. Они в школе очень часто, особенно на уроках литературы, привыкают к тому, что текст перед ними такой классический, линейный. Мы открываем книгу, перед нами предложения, которые последовательно расположены, и мы учимся в школе читать именно этот текст. Но очень часто забываем о том, что в реальной жизни, а все-таки мы стараемся детей готовить в школе к реальной жизни, а не просто к сдаче экзаменов, в реальной жизни тексты, которые нас окружают, очень часто разбавлены какой-то визуальной информацией. И дети, особенно если мы говорим о младших школьниках, должны научиться работать с такими текстами, с такими материалами, понимать, что такое диаграмма, что такое таблица, что такое график, и как этот визуальный материал сочетается с той информацией, какой они получили. Сегодняшние различные объявления, плакаты, не знаю, мы можем зайти на сайт МОС.ру и увидеть именно визуализированную информацию. Они представляют нам все сведения именно в таком виде. И действительно, если мы будем опираться на исследования и говорить, что большинство людей сегодня визуалы, возможно, это хороший путь передачи информации. И ребята знакомятся с материалами, учатся их визуализировать самостоятельно, создавать какие-то схемы. Тоже известный прием, например, фишбун, рыбья кость. когда пытаются в форме такой рыбки разложить текст по фактам. Или же наоборот, знакомятся с каким-то графиком или с какой-то схемой и уже пытаются в вербальную форму перевести писать, то, что писать. Да, они увидели.
Вот в нашей школе, в советской школе, да, у нас очень много было диаграмм, графиков и схем в учебниках, но мы никогда не... Вот про шляпы я первый раз слышу. Поясните, почему называется «Шесть шляп», почему вообще «шляпа» появилось слово здесь?
Ну, мне кажется, автор решил это представить более, в более творческом формате. Каждая шляпа окрашена в определенный цвет. Там красная, черная, зеленая шляпа. И в соответствии с тем, какая шляпа тебе досталась, ты выбираешь, отстаиваешь какую-то определенную позицию. Вот ты сегодня шляпа красная, ты текст рассматриваешь с этой стороны. Да, условно так.
Там всё просто. Красный, значит...
Да, там достаточно простая история, но, конечно, каждый учитель может ее по-своему переосмыслить, придумать какие-то дополнительные шляпы. Это же прием для того, чтобы можно было вдохновиться и адаптировать уже для своих ребят. Поэтому действительно много существует и способов визуализации создания интеллект-кар, карты, денотатные графы, какие-то схемы, алгоритмы. И тут уже, мне кажется, каждый выбирает что-то свое, что интересно и ему, что интересно будет детям, в зависимости
от
материала.
Вот такое выражение «дорожная карта».
Mm-hmm.
Вот это, составьте дорожную карту проекта или там еще
что-то.
И, по сути, ну, это некий граф, некая таблица, да, в которой поэтапно рисуется вот развитие. Это с целью сделано, чтобы действительно более наглядно представить вот это?
Ну, конечно, любая визуализация, она в первую очередь для того, чтобы упростить, увидеть. Я люблю с ребятами вообще использовать способы визуализации в работе, особенно на русском языке это удобно, когда какое-то правило, которое абстрактно сформулировано, записано в учебнике, мы раскладываем на схему, сколько писать «н» в отглагольном прилагательном или причастии. Совершенного вида был глагол, от которого образовано причастие 2N, и пробуешь, создаешь такую сеть целую, алгоритмы, и ребятам действительно это удобно в таком формате воспринимать.
А что вы нам почитаете сегодня?
Вы знаете, я выбрала «Маленького принца». Да, Экзюпери. Для меня это, наверное, такое произведение, которое я перечитывала огромное количество раз в разном возрасте и в начальной школе, уже будучи старшеклассницей в университете, буквально пару лет назад перечитывала снова. Мне кажется, это произведение интересно тем, что в таком, на первый взгляд, простом формате, сказочном, очень серьезные и важные мысли до нас доносит автор. Вот, поэтому я бы хотела остановиться на одной из глав и прочитать ее.
С удовольствием послушаем.
«Вот тут-то и появился лис. Здравствуй, — сказал он. Здравствуй, — вежливо ответил маленький принц и оглянулся, но никого не увидел. Я здесь, — послышался голос, — под яблоней. Кто ты? — спросил маленький принц. Какой ты красивый. Я лис, — сказал лис. Поиграй со мной, — попросил маленький принц. Мне так грустно. Не могу я с тобой играть, — сказал лис. Я не приручен. Ах, извини, — сказал маленький принц, но, подумав, спросил, а как это приручить? «Ты не здешний, — заметил лис. — Что ты здесь ищешь?» «Людей ищу, — сказал маленький принц. — А как это приручить? У людей есть ружья, и они ходят на охоту. Это очень неудобно. И еще они разводят кур. Только этим они и хороши. Ты ищешь кур?» «Нет, — сказал маленький принц. — Я ищу друзей. — А как это приручить?» «Это давно забытое понятие, — объяснил лис. — Оно означает создать узы». «Узы? Вот именно, — сказал лис. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик, точно такой же, как 100 000 других мальчиков, и ты мне не нужен, и я тебе тоже не нужен. Я для тебя всего лишь только лисица, точно такая же, как 100 000 других лисиц. И если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты будешь для меня единственным в целом свете, и я буду для тебя один в целом свете». «Я начинаю понимать, — сказал маленький принц. — Была одна роза, наверное, она меня приручила». «Очень возможно, — согласился лис. — На земле чего только не бывает». «Это было не на земле, — сказал маленький принц». Лис очень удивился. «На другой планете?» «Да». «А на той планете есть охотники?» «Нет». «Как интересно, а куры есть?» «Нет». «Нет в мире совершенства, — вздохнул лис. Но потом он вновь заговорил о том же. Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы, и живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом смотри, видишь, вон там в полях зреет пшеница. Я не ем хлеба, колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят, и это грустно. Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь. Золотая пшеница станет напоминать мне о тебе. И я полюблю шелест колосьев на ветру. Лис замолчал и долго смотрел на маленького принца. Потом сказал, «Пожалуйста, приручи меня». «Я бы рад», — отвечал маленький принц. «Но у меня так мало времени. Мне еще надо найти друзей и узнать разные вещи». «Узнать можно только те вещи, которые приручишь», — сказал лис. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах, но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. «А что для этого надо делать?» — спросил маленький принц. «Надо запастись терпением», — ответил лис. «Сперва сядь вон там, поодаль, на траву, вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи». Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. «Лучше приходи всегда в один и тот же час», — попросил лис. «Вот, например, если ты будешь приходить 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, к какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды». «А что такое обряды?» — спросил маленький принц. «Это тоже нечто давно забытое», — объяснил лис. «Нечто такое, от чего один какой-то день становится не похож на все другие дни, один час — на все другие часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. И какой же это чудесный день четверг!» Я отправляюсь на прогулку и дохожу до самого виноградника. А если бы охотники танцевали, когда придется, все дни были бы одинаковы, и я никогда не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот настал час прощания. «Я буду плакать о тебе», — вздохнул лис. «Ты сам виноват», — сказал маленький принц. «Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно. Ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно», — сказал лис. «Но ты будешь плакать». «Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо». «Нет», — возразил лис, — «мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья». Он умолк, потом прибавил. «Поди взгляни еще раз на розы. Ты поймешь, что твоя роза — единственная в мире. А когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он им. «Вы еще ничто. Никто вас не приручил, и вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис, он ничем не отличался от 100 000 других лисиц. Но я с ним подружился, и теперь он единственный в целом свете». Розы очень смутились. «Вы красивые, но пустые», — продолжал маленький принц. «Ради вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, поглядев на мою розу, скажет, что она точно такая же, как вы. Но мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я поливал каждый день. Ее, а не вас, накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась и как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя». И маленький принц возвратился к лису. «Прощай», — сказал он, — «прощай», — сказал лис. «Вот мой секрет, он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». «Самого главного глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Люди забыли эту истину», — сказал лис. «Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Замечательно. Я всегда считал, что это одно из лучших произведений вообще мировой литературы. С одной стороны, как правильно вы сказали, потому что оно написано как сказка, очень простым языком. Но и дети, и взрослые здесь найдут массу всего. Дети могут узнать какие-то новые для них понятия, обряды, узы. А взрослые, не побоюсь напомнить, что одна из наших знаменитых в прошлом рок-групп использовала это произведение, чтобы иллюстрировать, как бы сделать подводки, как сейчас говорят, к своим песням. И это было очень круто. То есть это, во-первых, сыграло на популяризацию этой книги в нашей стране. А во-вторых, люди прислушивались вот к этим текстам, к этим подводкам, к этим вступлениям и ассоциировали потом, значит, вот с песнями. Какой смысл был в песне? Там, конечно, была не такая прямая связь вот этих текста Экзюпери и текстов песен, но это было таинство какое-то. Вот, и не зря они выбрали именно эту книгу.
Мне кажется, эта глава, 21-я, она самая знаковая, потому что, наверное, всем известные выражения как раз-таки отсюда. Да, и она прям изобилует известными моментами из книги, вот поэтому именно ее я выбрала.
Здорово. А я принес еще одну тоже интересную книгу. Она как раз-таки вот к вопросу о том, что под проект «Осмысленное чтение» подпадает не только художественная литература, но и публицистическая, и научно-популярная. И вот эта книга, она издана достаточно давно, в 64-м году. Книга называется «Дети пишут стихи». И подзаголовок «Книга о детском литературном творчестве». Ну вот, например, из этой книги Владимира Глоцера, это автор, глава называется «Первые стихи». «В детстве, не помню сейчас в какой книжке, я читал, как один мальчик хотел уловить мгновение, когда из земли появится первая травка. Он ждал, ждал и уснул. А когда проснулся, увидел, что светит солнце, и травка уже растет. Так и мы будем напрасно пытаться уловить мгновение, в которое возникнут первые стихотворные строчки, первые детские стихи. В школьные годы, когда дети научились писать, они сами запишут стихи, не прибегая к помощи взрослых, и уже тогда увидим их мы. Они нам принесут свои стихи, непременно покажут их рано или поздно, чтобы услышать наше мнение. При этом, возможно, начинающему автору придется преодолеть внутреннее смущение, боязнь насмешливой оценки, подтрунивания. Поэта окружают с улыбкой остряки. Ах, сударь, мне сказали, вы пишете стишки? Увидеть их нельзя ли? Вы в них изображали, конечно, ручейки, конечно, василечек или тихий ветерочек, и рощи, и цветки. Пушкин к Дельвигу. В 1815 году. Вот автор приводит это стихотворение. Мы ожидаем, что сейчас будет детское какое-то стихотворение. И действительно, оно такое простое, да, и кажется, что его ребенок мог написать. Но потом мы понимаем, что нет, и видим подпись «Пушкин». Встреча с первыми стихами происходит почти всегда для нас неожиданно и застает нас врасплох. Мы, взрослые, вечно бываем заняты, куда-то спешим. Что-то нам нужно еще сделать сегодня, тотчас же, сию минуту. А тут вдруг стихи. Да, стихи, которые, как всякий порыв, требуют быстрой, неотложной реакции. И от того, как мы этот порыв примем, как к нему отнесемся, зависит многое. Но, пожалуй, чаще встреча с первыми стихами застает нас врасплох по другой причине. Слишком неожиданно для нас мысль, что вот эта девочка или вот этот мальчик, которого мы вечно ругаем за неприготовленные уроки, за кляксы в тетрадях, и который, по нашему твердому мнению, еще далек от совершенства, стал писать стихи. Это вдруг поражает нас. Ведь что греха таить, мы недооценивали его, не верили, что он способен когда-нибудь сочинить прекрасные стихи. И, быть может, совсем об этом не думали. А он взял да сочинил. Вот 60, скоро 100 лет книги, ну просто, да? И там вот эти такие простые вещи написаны, которые мы их все, наверное, осознаем где-то подспудно, но пусть вот сейчас родители, которые нас слушают, себе сами ответят на вопрос, сколько раз они отмахивались от своего дитяти, когда он к ним приходил с какими-то вот мыслями сокровенными. А потом в так называемом переходном возрасте все удивляются, как это утеряна связь с ребенком. Он ломает каноны, он пытается вырвать корни, которые в нем пустили его родители. А все дело в том, что просто нужно вот эту историю пролонгированную, да, чтобы с самых маленьких лет у родителей создавалась с ребенком такая атмосфера взаимопонимания. И, конечно, оценка того, что делает ребенок, неважно, стихи он пишет или там в спорте какие-то успехи или неуспехи, она должна быть теплым, покровительственным таким вот одеялом окутана, на мой взгляд.
Как филолог хочу сказать, что очень важно помнить, что даже если ребенок, может быть, не до конца знает правила пунктуации и орфографии, он при этом может быть замечательным, очень творческим человеком. И в моей учительской практике не раз было такое, что ребята, которые знают, что грамотность — их слабое место, приносили свои стихи, даже там небольшие поэмы, и просили расставить запятульки, как в свое время просил Пушкин, и посоветовать, может быть, где есть ошибки. Даже уже мои выпускники периодически обращаются с вопросами. Они пишут треки современные, вот, даже в студии звукозаписи. И им важна бывает моя консультация. Нужно узнать, можно ли в речевом плане такое использовать обороты или грамматически все ли верно. Вот. Поэтому действительно, конечно, знание языка, грамотная речь — это, безусловно, важно, но, наверное, не стоит душить именно этим творческие порывы ребят.
Вы, Элина, как будто прям следующую главу процитировали, потому что у него там дальше как раз про пунктуацию, про ошибки, которые дети могут совершить, и как с этим вот обращаться.
На самом деле существует огромное количество таких техник, которые практикуются очень-очень давно. Там, не знаю, например, та же ромашка Блума.
Расскажите.
Нет? Ну, тоже это один из способов визуализации текста, когда на разных лепесточках мы пишем ответы на вопросы по тексту. Кто там фигурирует, что он говорит и так далее.
Это что, позволяет лучше запомнить?
Ну, по большому счету, мы текст препарируем таким образом, тезисно его разбираем. Просто важно, мне кажется, помнить о том, что чтение тоже бывает совсем не похожим. Если мы говорим, например, о художественной литературе, то действительно там очень важно обратить внимание на каждое слово, вкусить его, подумать о том, почему автор использовал именно это прилагательное, а не другое, да, именно такую конструкцию, такое пунктуационное оформление, ведь за этим действительно очень часто скрывается какой-то интересный смысл, который поможет нам лучше понять произведение. Но ведь если мы опять-таки вернемся к реальной жизни, очень часто мы работаем с текстами в разных обстановках, условиях, иногда бывает важно найти основную мысль, тезисы. Да, вот если мы вернемся к университетским, например, годам, к конспектированию, что мы делаем? Мы, по сути, находим главную информацию в каждом абзаце, ее фиксируем. И очень часто представить графически какой-то многостраничный текст бывает проще, и в том числе для запоминания, и для того, чтобы его впоследствии можно было пересказать. И различные способы визуализации как раз-таки помогают нам осознать, что приемы работы с текстами бывают разные. Вот тоже, возвращаясь к проекту «Осмысленное чтение» и к одному из модулей, предлагается учителю контролировать время, за которое ребята читают текст. Можно дать, например, многостраничный текст и сказать, что у вас на знакомство с ним есть 3 минуты. И потом уже задавать вопросы по тексту. И понятно, что ребенок должен для себя выбрать определенный подход, принцип работы с этим текстом. Ясно, что за 3 минуты он не успеет прочитать много, но ему нужно понять главное, основное. То есть это будет чтение такое по диагонали, как мы говорим в быту. Действительно, и после того, как время истекло, ребятам задаются вопросы. И они действительно в какой-то момент понимают, что нужно адаптироваться, нужно читать иначе. Но бывают и ситуации, когда действительно мы должны читать очень тщательно, очень внимательно. И в жизни это тоже нужно. Всякие важные документы, не знаю, кредитные, различные, ипотечные. И там нужно других придерживаться правил. Наша жизнь диктует абсолютно разные условия, разные способы чтения. И детям очень важно это показать в школе. Потому что в какой-то момент они привыкают к тому на уроках литературы, что они работают с линейным текстом. Вот они его последовательно читают, да, с учителем литературы педантично разбирают каждое слово. Но в жизни не всегда так. И так тоже. И это тоже важно. Уметь читать именно таким образом, вдумчиво, глубоко анализируя текст. Но ведь бывает и по-другому, когда нужно прочитать быстро сообщение, отреагировать на информацию, в условиях ограниченного времени познакомиться с материалом. Поэтому мне кажется, что, наверное, главная цель учителя, который работает в рамках проекта, да и вообще любого современного учителя, который учит детей читательской грамотности, показать детям, что тексты очень разные, не только линейные, но и нелинейные, где у нас часть информации представлена графически, и нужно понимать, что мы не можем оторвать вот эту нарисованную таблицу от самого содержания текста, и текст без этой иллюстрации потеряет какую-то часть смысла. Поэтому важно брать не только художественную литературу, но и публицистическую, научно-популярную. Даже иногда мы с ребятами в ходе работы обращаемся к каким-то документам, законам. Поскольку я работаю с ребятами-айтишниками, они интересуются технологиями, и, конечно, я в свою очередь стараюсь подбирать тексты, которые будут для них полезны, которые, возможно, связаны с их будущей профессией. И вот разбирали мы документы о беспилотниках. Что это такое, как это прописано в законодательстве, какие есть пункты. Ведь такие тексты читать очень сложно, да. Недаром у нас есть профессия юрист, и именно эти люди умеют работать с документами. Это же настолько непривычно, ты читаешь текст, в котором повторно-повторе, потому что юридический язык подразумевает, что не будет никакой неоднозначности. Мы не можем заменить синонимами что-то, что может быть прочитано потом иначе. Именно в этом и смысл работать с разными текстами, работать по-разному, потому что наша жизнь очень многообразна, и ребята, выходя из школы, должны уметь к ней приспособиться.
А почему тогда вы принесли Носова? Кстати, тоже замечательный писатель. Я его в детстве очень любил. И недавно у меня возникло желание перечитать и «Веселую семейку», и Вити Малеева, и «Незнайку на Луне», конечно же. Но мы на наших подкастах еще ни разу к Носову не обращались. Вот это интересно, так что...
Да, на самом деле я выбрала рассказ Носова «Живая шляпа», потому что у меня с ним связаны воспоминания о карантине, о ковидном времени, потому что... Один из проектов московского образования был связан с прочтением книг. Мы читали дома, выкладывали интересные видеоролики, и я как раз-таки постаралась еще инсценировать этот рассказ, и со мной принимал участие мой кот в записи. Да, и поэтому у меня такие вот воспоминания, в том числе о московском проекте. Мне захотелось этот рассказ прочитать еще раз.
А я думал, потому что шляпа опять у нас возникает. Это сегодня просто вечер.
Точно, точно. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу возле комода, а Вовка и Вадик сидели за столом и раскрашивали картинки. Вдруг позади них что-то плюхнулось, упало на пол. Они обернулись и увидели на полу возле комода шляпу. Вовка подошел к комоду, нагнулся, хотел поднять шляпу и вдруг как закричит: «Ай-яй-яй!» и бегом в сторону. «Чего ты?» — спрашивает Вадик. «Она же живая!» «Кто живая?» «Шляпа!» «Что ты? Разве шляпы бывают живые? Посмотри сам!» Вадик подошел поближе и стал смотреть на шляпу. Вдруг шляпа поползла прямо к нему. Он как закричит: «Ай!» и прыг на диван. Вовка за ним. Шляпа вылезла на середину комнаты и остановилась. Ребята смотрят на нее и трясутся от страха. Тут шляпа повернулась и поползла к дивану. «Ай-ой!» — закричали ребята. Соскочили с дивана и бегом из комнаты. Прибежали на кухню, дверь за собой закрыли. «Я ухожу!» — говорит Вовка. «Куда?» «Пойду к себе домой». «Почему?» «Я шляпы боюсь. Я первый раз вижу, чтобы шляпа по комнате ходила. А может быть, ее кто-нибудь за веревочку дергает? Ну, пойди, посмотри». «Пойдем вместе. Я возьму клюшку. Если она к нам поползет, я ее клюшкой тресну». «Постой, я тоже клюшку возьму». «Да у нас другой клюшки нет. Ну, я возьму лыжную палку». Они взяли клюшку и лыжную палку, приоткрыли дверь и заглянули в комнату. «Где же она?» – спрашивает Вадик. «Вон там, возле стола». «Сейчас я ее как тресну клюшкой», – говорит Вадик. «Пусть только подлезет ближе, бродяга такая». Но шляпа лежала возле стола и не двигалась. «Ага, испугалась», — обрадовались ребята. «Боится лезть к нам?» «Сейчас я ее спугну», — сказал Вадик. Он стал стучать по полу клюшкой и кричать: «Эй, ты, шляпа!» Но шляпа не двигалась. «Давай наберем картошки и будем в нее картошкой стрелять», — предложил Вовка. Они вернулись на кухню, набрали из корзины картошки и стали швырять ее в шляпу. Швыряли, швыряли, наконец Вадик попал. «Шляпа как подскочит кверху!» «Мяу!» — закричало что-то. Глядь, из-под шляпы высунулся серый хвост, потом лапа, а потом и сам котенок выскочил. «Васька!» — обрадовались ребята. «Наверное, он сидел на полу, а шляпа на него с комода упала», — догадался Вовка. Вадик схватил Ваську и давай его обнимать. «Васька, миленький, как же ты под шляпу попал?» Но Васька ничего не ответил. Он только фыркал и жмурился от света.
Замечательно. Как же ваш кот-то сыграл в этой инсценировке? Но мне интересно, я сейчас первый раз... это известнейший, конечно, рассказ. Мы его много раз читали. И он и в сборнике, и в отдельных книжках. Первый раз заметил, что в начале Носов прям пишет, что кот сидел, шляпа лежала, ребята сидели. Дальше шляпа падает, и про кота ничего не говорится. Понятно, что, ну, наверное, взрослый, он сразу это, вот как я сейчас, обратил внимание. А в детстве я не помнил этого. Мы действительно... Для нас была, ну,
вот
загадка.
И критическое, осмысленное чтение. Можно в самом тексте найти ответ.
Мы сегодня много говорили про визуализацию, и я еще один модуль вот вспомнил из тех, которые сопровождают проект «Осмысленное чтение» на портале «Школа Москва». Это логографика, которую эту рубрику ведет знаменитый, я не побоюсь этого слова, по крайней мере, по фамилии знаменитый человек Петр Скляр. Как говорится, здесь, может быть, сын даже превосходит своего отца, да, потому что то, что он делает, я имею в виду, он сын, как я узнал, знаменитого нашего музыканта Скляра, то, что он делает, вот эти вот его графические шедевры, я не побоюсь этого слова, действительно, мне настолько нравится эта тема, что я хочу даже вот его тоже пригласить к нам в подкаст и поговорить, ну, не только о графике и визуализации, но и о литературе. Мне интересно, что он читает, как такие творческие вот наклонности развиваются в человеке. Что-нибудь об этой истории скажете?
Ну, мне кажется, автор расскажет лучше. Но идея, конечно, в первую очередь была в том, чтобы визуализировать отдельные пословицы, поговорки, какие-то компоненты. Конечно, для ребят это интересно. Вообще, откровенно говоря, современные дети действительно визуалы. И если им дать выбор, каким образом они будут получать информацию, они, как правило, выберут видеоролики, различные вебинары, какие-то видеокурсы. Поэтому, мне кажется, вообще этот подход в целом правильный, потому что они учатся, обращая внимание как раз-таки на такие графические образы, и для них это гораздо более привлекательно, чем текст. И поэтому, мне кажется, это отличный способ мотивировать ребят на изучение нашей культуры, истории.
Но вот эти вот образы, они настолько ёмкие и яркие, что... Как вы думаете, вот не оказывает это воздействие? Ребенок не начнет повторять, копировать? Вот, кстати, в книге Глоцера «Дети пишут стихи», там есть большая глава, посвященная, ну, плагиату, так он говорит, и как к этому относиться, когда дети реально копируют, повторяют. Я вспоминаю одну историю, которая со мной произошла, ну, в одном из первых, в первом, может быть, в третьем классе на уроке чтения. Почему-то возник вопрос о, может быть, даже сочинить какие-то строчки. И у нас один мальчик встал и продекламировал: у кошки четыре ноги, и позади нее длинный хвост. И учительница прямо над ним немножко так поиронизировала. Она сказала, что это и есть такое стихотворение уже. И как бы... Но мы не знали его. Мы как бы так повернулись, обернулись, с удивлением посмотрели, потому что мальчик был не отличник, и вдруг он как бы вот что-то там придумал, сочинил. Вот интересно все-таки, как вот, глядя на эти работы, понятно, что твоя творческая мысль тоже как бы вот разлетается в сторону, ты хочешь творить, но насколько это не загоняет тебя в какие-то рамки, что ты будешь просто повторять, копировать какие-то вот образы или хотя бы фактуру?
Мне кажется, что знакомство с форматом как раз-таки начинается с каких-то конкретных примеров, да, и если ты понимаешь какую-то идею, логику, вначале, возможно, что-то повторяешь, пробуешь создать по образцу нечто похожее, уже потом следующим этапом, я думаю, будет творчество, как раз-таки привнесение чего-то своего. Но надо сказать, что для многих современных детей работа по образцу, по шаблону — это тоже сложно. Многие, ну вот я как филолог, да, готовлю ребят к экзаменам, к ОГЭ, ЕГЭ, и как раз-таки структура письменных работ, которые там есть, она достаточно строгая, да. Конечно, стандартизирована для того, чтобы проще было проверять, объективизировать максимально эту проверку. И ребятам бывает непросто по строгому шаблону написать работу. Они хотят творчества, они хотят проявить свою индивидуальность, и им кажется, что вообще разве можно творческую работу, сочинение по каким-то конкретным критериям проверять. И для них это даже бывает очень обидно, потому что каждый хочет высказаться, выразить свое мнение. И мне кажется, это просто разница именно в форматах работ. Где-то есть место творчеству, полету мысли, а где-то действительно нужно уметь работать по шаблону. И одно и другое действительно важно.
Правильно я понимаю, что если, допустим, дана какая-то тема сочинения, и ученик хочет эту тему воплотить в виде, не знаю, страницы из дневника выдуманного персонажа или там письмо от кого-то кому-то, да, то это не попадает под шаблон, естественно. Вот как в этом случае отнесется, ну, не знаю, там, комиссия или кто будет оценивать?
У проверяющих есть конкретные параметры для проверки работы, конкретные критерии, что в этом сочинении должно быть. Конечно, стараются к ребятам относиться максимально лояльно, но все-таки требования для всех одинаковые, в этом и смысл экзамена. Это же работа не творческая, а в рамках единой аттестации. Мне кажется, это правильно, что разработаны какие-то общие для всех понятные критерии, которым должна эта работа соответствовать, но место творчеству есть в контексте других каких-то видов работ. Да. Мои коллеги любят на уроке литературы тоже устраивать интересные какие-то для ребят конкурсы, испытания. Я преподаю именно русский язык, а вот мой коллега, с которым мы в паре работаем, он ведет литературу, придумал даже премию для ребят, они писали сочинение, и он для каждого придумал номинацию, кто в чем отличился, они получили таких даже замечательных журавликов, вот, каждый стал лауреатом своей номинации. Поэтому место творчества, оно, безусловно, есть, но нужно помнить действительно, что форматы работ разные, требования разные, и нужно уметь переключаться.
Вот индивидуальность в творчестве — это же самое сложное. Мы же всегда ценим музыкальную группу, если ты сразу можешь узнать по характерному вокалу, по каким-то музыкальным оборотам. Художника тоже вот только так Дега писал, и больше никто, или Гоген, да, и никто больше не повторил. Но вот найти свой вот этот стиль — это архисложно, когда уже столько всего было.
Но мне хочется тоже вернуться к началу нашего разговора и вспомнить о языковой личности. Мы все уникальны, просто не всегда свои же особенности мы можем заметить. Как правило, их подмечают другие, да, какие-то обороты, которые конкретный человек употребляет, возможно, особенности его интонации и так далее. И я думаю, что каждый пишущий, он тоже отличается на самом деле. Просто не всегда мы можем эти какие-то черты уникальные разглядеть. Для этого необходимо проанализировать достаточно большое количество текстов, написанных одним человеком. Эта уникальность, она, безусловно, есть у каждого. Просто вопрос, насколько яркой она является, доступной для других. Понятно, что если там лингвист, серьезно занимающийся анализом текстов, возьмет несколько стихотворений даже ребенка, он все равно увидит какие-то общие черты, которые отличают вот эти вот текстовые произведения от других. Но важно же, если ты хочешь какого-то общественного признания, отличаться явно, чтобы каждый неискушенный знанием лингвистики человек мог увидеть эту особенность и, возможно, полюбить. Поэтому тоже вопрос такой сложный. В чем эта уникальность? Насколько яркая она должна быть для того, чтобы зацепить каких-то слушателей или зрителей? Потому что в любом случае все, что делает один человек, будет отличаться от того, что делает другой человек.
Мы, конечно, не прочли все, что планировали, но я думаю, может быть, мы с вами еще раз встретимся в студии Московского образования, медиа-центра, и поговорим еще, может быть, о творчестве, о том, как развивать творчество в детях. Потому что, несмотря на то, что вот со всех сторон сейчас IT несется, IT — это очень модная, популярная тема в разном контексте совершенно. Но, на мой взгляд, без творчества мир никуда не дойдет в правильном направлении.
Какими есть... бывают творческими айтишники, это, наверное, отдельная тема для разговора. Потому что среди моих ребят есть очень талантливые будущие дизайнеры, которые такие моделируют вещи даже на основе художественных произведений, когда там создают жилище Обломова или анимируют Бородино. Это тоже действительно работа
творческая. Ну, я имел в виду айтишников, тех самых айтишников. Да, интересно. Конечно, понятие IT тоже очень многообразно, многопланово, и я, наверное, был неправ. На этой воодушевленной ноте мы сегодня закончим наш подкаст. Слушайте нас на портале «Школа Москва». Благодарю Элину Стрейкман. И напомню, у нас была в гостях педагог русского языка и литературы Московской цифровой школы Элина Стрейкман, за что ей огромное спасибо.
Спасибо.